Все происходило на той же поляне, откуда Таня ходила в гости к игуане. Только дело было летом. Кларисса танцевала у костра в чем-то вроде накидки из шкуры огромной ящерицы. Большая голова рептилии над ее светлыми волосами походила на космический шлем, а на груди качалось ожерелье из золотых бусин, перемежающихся мелкими, желтыми и не особо красивыми клыками. Таня сначала удивилась, что Клэр выбрала для украшения такие невзрачные зубы, а потом поняла — хуй мразь никого больше не укусит, и не одна, целый взвод. Кларисса опустилась в траву у костра, сделала Тане знак сесть рядом и сказала: «Я объясню тебе, как восстанавливать энергию. Ты слышала про священный индийский слог «Омма»?»
«Слышала», — ответила Таня. «Вот только какой у него смысл, точно не знаю».
«Это звук, из которого рождается Вселенная. В нем прошлое, настоящее и будущее, и все прочие звуки мира. Игуаны используют этот звук, но не целиком. Они используют его женский аспект».
«Женский аспект?»
«Конечно», — сказала Кларисса. «Подумай сама. Раз из этого звука рождается все сущее, он должен быть соединением двух космических начал, как инь-ян. Это, собственно, и есть звуковой инь-ян, где вибрация звука проделывает весь путь от одного полюса бытия до другого. Ом произносится так.
Ом.
Повтори.
Ом.
Повторила Таня.
«Хорошо.
Скажи, тебе понятно, что «о» — это женская часть звука, а «м» — мужская, чисто интуитивно?» Таня кивнула. «О» похоже на вход в вагину даже по начертанию, продолжала Кларисса. «М», с другой стороны, напоминает мужские гениталии, проще говоря, муди. Кстати сказать, христианское «аминь» — просто вариант звука «ом», к которому ликующая патриархия пришила гипертрофированный гульфик. Таня опять кивнула. Во сне все было очень даже понятно. Игуаны совершают со звуком «Ом» серьезную магическую процедуру. Они символически оскопляют его, превращая в простое «О». «О» — это «Ом-игуан».
«О-о-о-о»,
протянула Таня. «Именно. Игуаны восстанавливаются через звук «О». А еще они используют его при метании крюка. Когда ты произносишь «О», нижняя часть твоего живота немного втягивается и напрягается, и отдача от броска не так ощущается маткой.
«Ты мне, кстати, ничего не говорила про отдачу», — пожаловалась Таня.
«Я подумала, что ты и сама ее быстро заметишь», — улыбнулась Кларисса. «Ведь правда?»
«Трудно не заметить», — ответила Таня.
«Ничего, отдача даже полезна».
«Почему?»
«Потому что она делает тебя разборчивой. Ты не мечешь крюк перед свиньями. Помнишь, ты спрашивала, почему нельзя делать так, как я в ресторане? Делать-то можно, но готова ли ты терпеть такую боль, чтобы одна хуя мразь облила другую пивом?»
Таня даже засмеялась.
«Когда ты произносишь «О», метая крюк, боль уменьшается», — продолжала Кларисса. «Это как бы смазка. Но твой бросок не становится от этого сильнее. Если ты хочешь сделать мощнее сам бросок, ты должна найти свой собственный уникальный звук силы».
«Как?»
«Ты должна дать тайное имя своему колодцу жизни. Оно может быть любым, но желательно, чтобы это было достаточно редкое сочетание звуков. Совсем особая вибрация, по которой космос сможет тебя опознать». Сразу после этих слов Кларисса исчезла. Таня проснулась.
«О-о-о!»
произнесла она нараспев.
«О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Она вылезла из кровати, приняла душ и навела во всей квартире идеальный порядок, иногда останавливаясь, чтобы повторить «О-о-о-о». Звук проникал глубоко в матку и приятно щекотал ее натруженные стенки. Таню весь день тревожила мысль, что она о чем-то забыла. Только к вечеру она вспомнила ту часть сна, где Клариса говорила про колодец жизни. «Имя», — прошептала она, — «надо придумать имя». Это оказалось непросто. Она думала несколько дней, исчеркала карандашом множество салфеток, но имя не рождалось. Вернее, ей пришло в голову много вариантов. Часть подошла бы для яхты, часть для кошки, но для колодца жизни не годился ни один. Таня уже в достаточной степени была игуаной, чтобы избегать мягких сюсюкающих звуков, которые веками навязывает женщине патриархия. С другой стороны, их эстетической противоположностью были грубые, лающие и рычащие созвучия, которыми патриархия подчеркивает мужскую мощь. Воспользоваться любым из подобных слов означало бы расписаться в поражении. «А что делают лучшие из нас?» — подумала она. «У нас же есть свой культурный авангард, свои героини, свои звезды на небе. Какие слова у них в ходу?» Таня села за компьютер. Она знала, конечно, что никакого сайта у «Ягуан» нет, хотя Кларисса, кажется, говорила что-то про глубокий интернет. Но ей захотелось для начала сделать поиск по слову «пусси». Может быть, подумала она, какая-нибудь картинка, какой-нибудь линк подскажут, приведут. Таня набрала это слово в окошке Гугла и коснулась клавиши ввода. Странно. Результаты пришли на русском языке. Она поглядела на строку поиска и прочла. «Сгын». Игуана в ней узнала имя сразу. Пока медленный человеческий ум еще только соображал, что она случайно нажала на Caps Lock вместо того, чтобы переключить клавиатуру. «Сгын», — прошептала Таня. «Сгын». В этом звуке звеняла тетива монгольского лука. Выл мотор карающей бензопилы. Звонкие женские голоса вызывали патриархию на поединок, и было еще много тайного, что она чувствовала, но не смогла бы высказать в словах. В имени не было кискиного сюсюканья, но не было и пустой мужской бравады. Это был реальный женский звук. Грозный боевой зов трифового гендера, вышедшего на правый бой с оборзевшими пиками. Теперь Таня не сомневалась, что у нее достаточно сил для главного действия. Она сосредоточилась и послала крюк в сторону Феди. Крюк уехал в туман по канатной дороге к манге в его голове. Таня проверила зацепление. Оно было надежным и прочным. Тогда она представила немного ржавую колодезную ручку из детства, эдакую стилизованную «С» из трех сваренных труб, и воткнула ее в правый бок прямо над бедром. Ручка дошла до матки и соединилась с веревкой. Больно почти не было. Она положила правую ладонь на рукоять и повернула ее. Веревка напряглась. Таня повернула рукоятку еще раз и почувствовала, как что-то вдалеке сдвигается с места. Это не был какой-то материальный объект. Это была вся Федина судьба. Таня знала это точно. Словно бы она управляла руслом далекой реки, и от каждого поворота ручки менялось что-то во всей природе. Это было ответственное и рискованное дело, но она знала, что пойдет до конца. Главное, чтобы выдержал крюк. Новая техника оказалась утомительной и вовсе не такой простой, как представлялось сначала. В первый день она смогла крутить всего час и вымоталась полностью. Даже под глазами появились синяки. Пришлось долго отдыхать. Она решилась повторить опыт только через 2 дня. Сразу же выяснилось, что у мира для нее плохие новости. За время ее отдыха Федя отдрейфовал прочь. Теперь их судьбы были так же далеки друг от друга, как до броска. В этот раз Таня крутила ручку уже 4 часа. Очень помогло имя и звук «О». И еще, конечно, то, что она работала ночью. Ночью было больше энергии. Прошло 3 дня. Она крутила каждый день. Но стоило сделать небольшую паузу, и Федя опять дрейфовал. Терялась примерно половина работы. Федина судьба разворачивалась в ее сторону слишком медленно. Таню мучили технические сомнения по поводу ее колодезной ручки, но их не с кем было обсудить. Кларисса куда-то пропала. Тогда она полезла в интернет. Сначала было непонятно, что искать. Школьную физику она давно забыла. Потом она набрела на выражение «передаточное число» и увидела суть проблемы. Ручка была слишком маленького диаметра. Веревка наворачивалась на нее мелкими петлями, и поэтому работа шла медленно. И хоть интернет уверял, что развиваемое ею усилие очень велико, за то время, пока она отдыхала, Федя возвращался туда, где был. Ручка подходила для мелких комнатных дел, но не для глобальных проектов.